Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Винсент Ван Гог. На пороге вечности.
С Ван Гогом получается вообще очень любопытная история. С одной стороны, можно открыть любой рейтинг самых известных художников в мире. И обязательно в тройку, ну в крайнем случае в пятерку, войдет имя Ван Гога. Ну не получается по-другому просто. В то же время, если заговорить об этом художнике, ну, разумеется, не среди людей, которые разбираются в искусстве или серьезно им интересуются, то первые ассоциации, которые возникают, ну, у большинства, это история с отрезанным ухом. Потом начинают вспоминать, что он был художником, конечно, но вообще-то совершенно сумасшедшим. Краску ел желтую, потому что желтый цвет очень любил. В сумасшедшем доме находился, еще что-то. И за всеми этими историями куда-то исчезают его прекрасные работы, его прекрасные, многомерные, такие простые и такие сложные картины, которые способны подарить огромное количество радости, эстетического наслаждения, переживаний каких-то в конце концов. Рассказать историй. Такое впечатление, что это несчастное отрезанное ухо стало отдельным культурным феноменом. Не так давно в одном из европейских выставочных залов был представлен арт-объект, напечатанное на 3D-принтере ухо Ван Гога. Публику привлекали с помощью совершенно уникальной информации, говорили о том, что за основу взяты клетки ДНК потомков или отдаленных родственников самого Ван Гога. Ну, казалось бы, это абсурдно. В то же время это часть нашего мира. Время от времени в новостных лентах мировых средств массовой информации появляются какие-то сногсшибательные новости о том, что обнаружены новые свидетельства тех событий в Арле, о которых знают все. Ну, когда Ван Гог в приступе безумия отрезал себе это самое ухо. Об этом пишут, об этом говорят. А само искусство уходит куда-то в сторону. Меж тем, Винсент Ван Гог не только уникальный художник. Он оставил, помимо богатейшего живописного наследия, он оставил огромное количество писем. Писем, в которых он очень подробно описывает свои переживания, мысли, чувства, то, зачем, как и почему он писал работы свои, то, чем он руководствовался в своем творчестве. И если внимательно прочитать вот эти самые письма, то образ абсолютно безумного художника, гоняющегося с ножом за своими ушами, куда-то девается, и появляется совсем другой человек. Отчасти прагматик, отчасти романтик, но не вот этот вот безумец. Интересно, как же появился миф о безумном художнике? Откуда взялась эта фигура, если в реальной жизни все было не совсем так? Начинаешь копаться в различных источниках, и начинает потихонечку вырисовываться достаточно любопытная история. Я думаю, что практически каждый знает, что Винсент Ван Гог прожил короткую жизнь, 37 лет, из которых сравнительно немного занимался искусством. Ну, разные историки, искусствоведы по-разному оценивают то время, которое он отдал служению искусству. Кто-то говорит про 10 лет, кто-то про 7. Ну, просто кто-то рассматривает самые ранние этапы его художественного творчества, а кто-то считает, что это было не совсем интересно. И надо говорить уже о Ван Гоге как о более сложившемся художнике. Главное же, что все свои основные, самые известные произведения он создал в течение последних 4-5 лет своей жизни. На протяжении всей своей столь короткой творческой карьеры Ван Гог был не востребован совершенно ни рынком, ни критиками, ни зрителями. И если рассматривать Ван Гога в рамках вот этой вот традиционной концепции безумного художника, то может сложиться впечатление, что его-то волновала только живопись, а вот все вот это бренное и мирское его совсем не интересовало. А меж тем в его письмах можно найти рассуждение на тему того, что ему нужно сделать для того, чтобы его картины понравились представителям среднего класса. Как их показывать, что писать. Так вот, до самой своей смерти он не пользовался популярностью. Его работы не пользовались спросом, о нем никто не говорил, никто не писал. Есть даже такой расхожий миф, что за всю свою жизнь он продал всего одну картину. Ну, на самом деле, это не совсем так. Продал он их несколько больше, но все равно не так много. И вот в 1890 году умирает Ван Гог. До сих пор есть разные версии, что послужило причиной его смерти. Кто-то говорит о том, что он покончил жизнь самоубийством. Кто-то говорит о том, что его ранили какие-то мальчишки, которым он досаждал или которые над ним хотели поиздеваться. Так или иначе, в 1890 году Ван Гог уходит из этого мира. Практически все его наследие, все прекрасные работы, созданные им, находятся в руках его брата Тео. Его брата, который поддерживал его на протяжении всей жизни, который помогал ему деньгами. Кстати, еще один миф о том, что у Ван Гога никогда не было денег. Тео Ван Гог ежемесячно присылал ему вполне приличную сумму, достаточную для жизни. Но это так, в частности. Так вот, практически все работы Винсента Ван Гога оказываются у его брата. Правда, брат его пережил ненадолго, через полгода он сам умер. А вот потом интересная история. Вдова Тео Ван Гога пытается организовывать какие-то выставки, еще что-то. Главное, это то, что через несколько лет после смерти Ван Гога, в 1893 году, один довольно молодой коллекционер, галерист, искусствовед из Германии по имени Юлиус Мейер-Греффе приобретает то ли одну, то ли несколько работ Ван Гога. По-разному говорят. Важно то, что он видит и понимает, что это прекрасный живописец с исключительным чувством цвета, человек, который изменил подход к поверхности живописного полотна, стал обращаться с ним словно бы со скульптурой, интереснейший художник, работы которого способны вторгаться в человеческое сознание и менять отношение человека к миру. Но он прекрасно понимает, что для того, чтобы об этом художники заговорили, необходима какая-то история. Ну, помимо вот этих вот работ, которые существуют. И он потихонечку начинает работать над образом Ван Гога. И так сначала в его версии появляется художник-революционер, который бросил перчатку всему существующему живописному укладу. Но эта история не слишком популярна. В конце XIX века уже слишком много революционеров было. Потом появляется еще одна итерация Ван Гога по версии Мейер-Греффе. И лишь спустя несколько лет он приходит к тому, чтобы представить Винсента Ван Гога как безумного художника, всю жизнь свою бросившего на алтарь искусства. И эта версия нравится людям. И это был один из первых шагов в формировании мифологии. А потом появилась замечательная книга Ирвинга Стоуна «Жажда жизни», которая впоследствии была экранизирована, и появился блистательный фильм, главную роль в котором сыграл умопомрачительный красавец Кирк Дуглас. Винсент Ван Гог, конечно, никогда не обладал столь пронзительным взором. Тогда, на рубеже 50-х и 60-х годов, о Ван Гоге заговорили, узнали даже те, кто никогда не интересовался искусством. И с тех пор в мировой кинопрокат вышли десятки фильмов, посвященные Ван Гогу, художественных, анимационных. Каждый из них становился дополнительным кирпичиком в формировании этого мифа. Буквально пару лет назад вышел фильм под названием «Винсент на пороге вечности», где Ван Гога прекрасно сыграл Уильям Дефо. Вот там история, практически евангельская история художника, который приносит себя в жертву своему и вообще мировому искусству, вот там она воплощена в какой-то идеальной форме. Для тех зрителей, которые вдруг не поймут основную мысль фильма, введен сюжет, в ходе которого художник встречается с неким священником, и происходит разговор, и, собственно, расставляются все точки над «и». Вот оно, идеальное формирование мифа. А еще подсыпают пороху мировые СМИ, которые сообщают о том, что картины Ван Гога сводят с ума, ставят безумные рекорды на аукционных мировых торгах, что коллекционеры не просто стремятся завладеть ими, но отказываются с ними когда-либо расставаться. Известна история о том, как один японский магнат, став обладателем одной из картин Ван Гога, в своем завещании распорядился кремировать картину вместе с ним. Стоит сказать, что его наследники решили не следовать столь буквально воле своего родственника. Есть пределы у почтительности. И когда сегодня мы видим зрителя, который любуется красными виноградниками в Арле, в одном из залов Московского Пушкинского музея, мы можем поинтересоваться, а на что он смотрит? На уникальное произведение гениального художника или на работу того самого сумасшедшего, который отрезал себе ухо? Что привлекает его? Буйство красок? Поиски наиболее интересного художественного языка, оригинальная композиция, позаимствованная у японских мастеров? Или же некий миф, который на протяжении последних 100 с лишним лет тщательно и заботливо создается для нас с вами? Каждый, наверное, ответит по-своему на этот вопрос. Но в любом случае, это повод задуматься. Бывает и так, что интересный художник волею судьбы становится настоящей иконой популярной культуры. И вот уже девушки в России, в Европе, в Америке рисуют себе монобровь и украшают свою прическу яркими цветами перед тем, как отправиться на выставку. На следующей лекции мы поговорим о феномене Фриды Кало и о таком явлении, как фридомания, которое достаточно распространено во всем мире. Эту и многие другие истории вы можете посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.